В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Мхитар Габриелян, этнограф, из Баку Хамид Хирисчи, писатель, публицист, и из Тбилиси Владимир Кикилашвили, профессор Госуниверситета Ильи Кавказовед. В нашем сегодняшнем перекрестке мы решили поговорить о феномене кавказского гостеприимства. Какова была историческая роль этого института? Есть ли какие-то особенности именно кавказского гостеприимства? Какую функцию выполняет гостеприимство сегодня? Как оно меняется со временем? Мой первый вопрос. Ереван, Мхитар Габриелян, вы у нас этнограф. Вы могли бы сказать, ну, наверняка у всех народов есть какие-то свои обряды гостеприимства, но вот в русском языке существует устойчивое словосочетание «кавказское гостеприимство». Значит, оно какое-то особенное, и можно ли говорить о том, что на Кавказе гостеприимство одинаковое у всех народов, которые населяют этот достаточно обширный регион?
Принято, да, говорить о кавказском гостеприимстве, но с чистой этнографической точки зрения, во всяком случае для меня, трудно считать это феноменом, присущим только Кавказу, потому что на самом деле во всех регионах имеются свои формы, свои институты, свои механизмы гостеприимства. Кавказская особенность, вы правильно указали, связана в первую очередь с тем, что здесь многое проявляется как бы кристаллизовано. И в первую очередь организация того, что принято называть кавказским застольем. То есть процесс совместного употребления пищи фактически у всех кавказских народов и во всех субрегионах Кавказа, во всяком случае и на территории Северного Кавказа, и на территории Южного Кавказа, он и является своего рода стержнем организации вот культурного обмена, организации всего процесса приема гостя в первую очередь. Конечно, все это в течение времени, в течение столетий претерпело очень многие серьезные изменения и продолжает меняться до сих пор. Основная частица системы кавказского гостеприимства, она все-таки сохранилась, она существует до сих пор. И она функционирует, опять же, во всех регионах Кавказа. Как этнограф, я думаю, что можно рассмотреть то, что мы называем кавказским гостеприимством, своего рода феноменом. Но только в том случае, если мы рассмотрим вот этот феномен в таком более системном, более контекстуальном порядке, когда рассматриваем кавказский культурный мир, то, что мы называем кавказскими традициями и т.д. и т.п. И многие вот такие восприятия, связанные с Кавказом и кавказским гостеприимством, они именно более ярко, более так выраженно проявляются именно потому, что иногда вот этот феномен выводится из самого контекста кавказского культурного мира.
Спасибо большое. Я передаю микрофон Андрею Бабицкому. Он хочет задать нашему тбилисскому гостю вопрос, наверняка каверзный. Прошу вас.
Да, ну, не совсем каверзный. Владимир, меня вот что интересует. Всякий обряд когда-то имел практическое значение, но, скажем, сегодня он становится просто ритуалом, просто некой процедурой, и люди не всегда помнят, что вкладывали, скажем, ну, в ту же традицию гостеприимства предки, почему они считали ее важной. Мне кажется, что вот именно в Грузии этому обряду придают особое значение, и это стало уже, ну, что ли, таким сюжетом грандиозного лицедейства, да, когда встречают гостя, то гость узнает о себе почти сразу, что люди, его встретившие, сами не понимают, как они могли жить раньше без гостя. Стол, невероятные тосты, да, которые сами по себе являются, ну, такими стихами в прозе. Я, собственно, к чему веду дело? Мне кажется, что, ну, со стороны кажется, что, значит, вот это гостеприимство, оно является результатом какого-то особенного душевного устройства жителей Кавказа. Но мне кажется, это еще и то, что жители кавказских стран, кавказских территорий и по ту и по другую сторону хребта, считают элементом очень важным своей культуры, и во что они уже сегодня вкладывают усилия именно как в культурный феномен. Я прав или нет?
Ну, наверное, прав, смотря с какой точки зрения подходить, но я хочу вот на одном примере вам показать, что такое кавказское гостеприимство. Ну, конечно, можно тут рассуждать и теоретически, и со всяких сторон смотреть там на застолье, как уважают гостя, когда он опаздывает к застолью, его награждают, в кавычках, большим рогом полным вина, где-то литра на два. Но я хочу привести другой пример. Интересно было мне самому испытать это гостеприимство на Северном Кавказе, в Дагестане. У нас это просто, мы привыкли как-то, но различия все-таки существуют, и исходя из того, что я близко был знаком с детства с Кавказом, у нас кунаки были у деда и у отца, и у меня уже появились. Мне пришлось, я тогда работал над грамматикой лезгинского языка в Дагестане, и как-то с рекомендацией я пришел от своего руководителя. Дома никого, кроме матери, не было. Слово «мать» я подразумеваю не только там этих друзей, а мать – это что-то божественное для них. Это следует рассматривать в контексте грамматическом, в грамматическом плане, потому что там нету родов, и вместо этого есть классы. Грамматический класс мужчины, грамматический класс женщины, грамматический класс девушки. И вот это два грамматических класса нельзя спутать. Остальное там все уже и дети, и скот, и предметы, все это в четвертом классе. Так вот, мать почитают как за богиню. Даже сам Шамиль давал право своей матери входить на военный совет. Но это далеко нас уведет. Так вот, я приехал в Касумкент, сейчас он называется Сулейман-Стальский район. Это от Дербента где-то километров 80, наверное, примерно вот так. Ну и пошел по адресу Ленина, 12, по-моему, если не ошибаюсь. И как меня увидели, соседи начали звать старушку. Она вышла и со словами «гурам, гурам» бросилась ко мне. Но потом, как ошарашенная, остановилась. То есть мой руководитель научный был их кунаком, ее сыном уже. Ну, прошла неделя, другая, и я решил заплатить за постой. Отец семьи строго посмотрел на меня и говорит: «Если бы я не знал, что ты первый раз, я бы выгнал тебя из дома». Я удивился. «Почему?» Он говорит: «У нас такой закон. Первый день ты гость, второй день кунак, то есть друг, а третий день родственник». Но я должен был изучать лезгинский язык. Он мне указал на две машины дров, на топор и говорит: «У меня сыновья все разъехались, теперь ты мой сын». И вот эти дрова на руки пришлось мне оставшиеся две недели рубить эти дрова. Но я стал их сыном. Вот это гостеприимство повсюду. И после этого в Дагестане, да и практически на всем Кавказе, я везде бывал, и в Чечне, для меня были открыты все двери. Ввиду того, что раньше не было гостиниц, а постоялые дворы были в больших городах или населенных пунктах, то странник имел право постучаться в любую дверь. Там ему открывали, будь то богатый, бедный, принимали последний кусок хлеба, отдавали. Но в то же время он становился обязанным делать то же самое по отношению не только к хозяину, а к друзьям хозяина, то есть к тем, кто мог приехать от его имени. И вот такой уклад везде открывал двери.
Владимир, а можно я вопрос задам? Я вообще вырос на Северном Кавказе. Мне просто интересно, если бы вы поехали в гости в какую-то, я не знаю, грузинскую деревню и так бы гостили, вы бы предложили деньги?
У нас жизнь немного другая. Но когда, допустим, мы едем с экспедицией или к незнакомым людям и останавливаемся там на день, это, конечно, там деньги не предложишь. Просто это сейчас стали там гостиницы устроили, ну, заходишь, обязательно должен платить. А так, если в какую-нибудь захудалую деревушку попадешь, то наоборот, деньги лучше не предлагай. Ну, можешь что-нибудь там предложить детям, какой-то подарок или хозяевам. Но я все-таки, опять-таки, к Дагестану обращаюсь, потому что дагестанцы и у нас живут, и к Чечне приезжают к нам. И вот у нас в университете Международная школа кавказоведческих исследований уже 4 года существует и провела две большие международные конференции. Так вот, приехавшие туда со всего Кавказа люди чувствуют себя у нас как дома.
Да, я поэтому, собственно, и спросил, потому что, в принципе, грузинское гостеприимство, о нем тоже очень много говорят, и говорят, что грузины даже, может быть, гипертрофированно как-то вот относится к гостям.
Ну, если вспомним Кавказ Дюма, там он как раз об этом и рассказывает, что грузин снял последние панталоны и подарил ему, когда тот уезжал в путь. А до этого Дюма понравился кинжал в Дербенте, но, посмотрев на него, мастер не дал ему, не понравился ему европеец. Он пошел, хитрый был мужик, пошел и пожаловался грузинскому князю, что вот так, мол, того, грузинский князь со своей грузинской такой уверенностью или не знаю, как это назвать, сказал, конечно, он не мог тебе продать, этот кинжал он делал для меня. Ну, пошел он, купил этот дорогой кинжал, на второй день подарил Дюма. Ну, Дюма знал об этом, и, конечно, ну, да, и воспользовался да. этим. Так что, ну, в любое селение, вот до 90-х годов, когда в Суанетию ездили экспедиции, там запросто заходили в первый же попавшийся дом, если стемнело и уже невозможно было продолжать путь. И сразу то, что было, допустим, там горячий хлеб, ихняя тамошняя водка да, и закуска, и все. Никаких больше этих не было. Принимали на утро, ты мог свободно уже покинуть этот дом. Но ты должен был обязательно в следующий приезд навестить в первую очередь именно эту семью.
Да, конечно, вы гостили, и вы должны вернуться. Да, да. Да. Хорошо, да, спасибо большое, Владимир. Мы хотим включить нашего бакинского эксперта Хамид Хересчи. Вы у нас писатель, публицист. Вы должны чувствовать скорее не только прошлые эпохи, да, но и нерв сегодняшнего дня. Я хотел вас спросить о том, что такое гостеприимство сегодня в большом городе. Баку — большой город. Вообще, остается ли этот институт? Действует ли гостеприимство? Как оно работает? На каком уровне? Какие вообще связи?
И можно ли говорить о затухании традиции?
Ну, я думаю, что гостеприимство для азербайджана – это обрядовость. Реальная обрядовость, я бы сказал, даже колдовство какое-то. Может быть, она присутствует даже в кулинарии, как-то ее готовит, но завораживать азербайджанцы своими гостеприимством умеют. Вот мы как-то в последнее время в Азербайджане очень много вот таких международных совещаний, там, конгрессов. Такой размах приобрело вот эти гостеприимства, вот это угощать иностранцев, возить, что-то показывать им, и везде вот это все поднимается, вот эти восточные сладости, в том числе и шашлык, и осетрина, и вид Каспия, музыка. Все это действительно наводит мне на мысль, что это какая-то волшба. Такая восточная, типа шамаханская красавица, знаете, да, сказку? Вот такая что-то завораживающее. Баку умеет это старое обрядовость преподносить в новые редакции. У нас это получается. Я не знаю, как со стороны это выглядит.
А для чего это? Это вот для гостей как...
Это нерушимая обрядовость. Это магия. Магия через кулинарию.
Да. А где это работает? Вот, понятно, это да, я представляю. Я приезжаю, вот сейчас приезжаю, я никогда не был в Азербайджане, к своим друзьям, которые живут в Баку. Они, конечно, меня будут принимать в полном соответствии с традициями. А вот между собой. Как это вообще работает? Или вот все так же? Вот, я знаю, что на Северном Кавказе сидят за столом, поднимают
тост. Я скажу, как у нас в Азербайджане произошло. Да, действительно, после развала Советского Союза, советские идеологии, каких-то таких других, каких-то идеологических составляющих, нужен был стержень, который надо было положить в основу азербайджанской, так сказать, менталитета, какой-то экономики, может быть, даже культуры, как бы это странно ни звучало, и модель свадьбы была взята шоу-бизнесом Азербайджана, может быть, какими-то другими силами. И, в общем, на этом основе они начали поднимать и телевидение, и экономику. И, да, это было пошло, да, это было неинтересно, это вызывало раздражение, зеленое наслаждение города Баку. Вдруг почему-то начали передавать руки этих свадеб... У нас Тойхана это называется, ну, свадебная дама. Дама торжеств, вот у нас вот так называют. Ну, там и пошли за ним парикмахерские, гарсоны, потом телевидение, видение подтянуло все. Вот это гостеприимство свадьбы, ну, это часть кавказского гостеприимства, я так считаю, стало в основе азербайджанского китча. И этот китч заполонил все и везде. Но благодаря этому китчу, это какой-то домашний паровоз. заводик для ребенка бывает вот настольный, да? Вот такое было ощущение, что вот какой-то домашний домик построили, вот ребенок играется, и ему очень хорошо. И действительно, многие люди, я как-то со стороны на все это глядел, это выглядело как детские игры. Но общество на этом после вот заварухи вот начала 90-х годов как-то начало подниматься, музыка начали, да, тысячи людей, музыкантов начали в это дело работать, студия звукозаписи, фотографы на это начали работать. В общем, на это гарсоны, архитектура, то все, потом визажисты, танцоры. В общем, благодаря вот этому, как вы говорите, кавказскому гостеприимству, Баку как-то подняла себя. Это говорит о том, что кавказское гостеприимство живет.
А вот скажите, там... на свадьбе азербайджанской есть такое, как подарки гостям? Потому что, на самом деле, на Северном Кавказе, я бы не сказал, что все так вот радужно, используются традиции для каких-то там в шоу-бизнесе. Это очень тяжелая повинность для семьи. На похоронах, на свадьбах. Ну, на свадьбе скорее делают подарки родственникам жениха или невесты друг другу, а вот на похоронах собирают такие ритуальные пакеты. Это продукты, это мясо, крупы, масло. Эти пакеты, они с каждым годом становятся все больше и больше. Исламские современные священники, как лучше сказать, они пытаются с этим как-то бороться, но побороть это не могут. И семьи уходят в долги, чтобы вот эти пакеты собрать, а их 200, 300, и их вот раздают людям, которые приходят выразить соболезнования.
Да, исламисты у нас в Азербайджане, например, выступают против, это считают языческими какими-то.
То есть у вас тоже такое есть,
остатки...
да?
Да, она считает, что вот модно сейчас стало в некоторых местах исламские свадьбы, это означает, что там всего минимум.
Вот и такой. Без алкоголя.
Да, но я вам скажу, что некоторым семьям свадьба помогает. Это же черная бухгалтерия народа. Это какой-то социализм народный, вот такой кавказское гостеприимство. Это народный социализм. Там, по-моему, молодожены получают помощь от своих, вот эти пакеты, все. Они же довольны этим. Поэтому расцветает этот бизнес в Азербайджане. Он не под контролем государства, кстати.
Спасибо, Хамид. Давайте мы пойдем тогда по второму кругу. Хотел бы поговорить с нашим ереванским экспертом Хейтар Габриэлян. Что такое гостеприимство сегодня в большом городе? Ну, мы можем говорить, наверное, все-таки о столице, о Ереване. Происходит ли вот такое разделение, атомизация в городе, и уходят ли эти традиции, или все-таки традиции остаются, и вот армяне держатся за них?
Не только на территории Армении, я думаю, на территории всего Кавказа. Сегодня скорее надо говорить о трансформации традиции, потому что, во всяком случае, в Армении и в Ереване в том числе, сегодня существует несколько моделей гостеприимства. Одни модели, они более интимные, когда, встречая гостя, человека, либо семью, которого или которую ты считаешь очень близким себе, ты обязательно или, как правило, угощаешь этого гостя у себя дома традиционными армянскими блюдами, которые готовятся руками матери или жены или других женщин семьи. И это не только своего рода интимность, это также выражение той важности, которая передается семье или человеку, которого ты принимаешь у себя дома. Вот эта модель в принципе сохранилась и в Ереване, и в регионах Армении тоже. Но под влиянием новых тенденций, новых ценностей идет также очень интересный процесс трансформации, когда во многих случаях вот это гостеприимство организовывается не дома, а где-нибудь в каком-нибудь ресторанчике, в каком-нибудь кафе, в каком-нибудь другом объекте, если да, можно так сказать. И сама специфика угощения и сам процесс угощения в принципе воспроизводит очень много из традиционного. Потому что, опять же, вне зависимости от того, где угощаешь, идет такой список тостов за человека, за гостя, за его семью, за дружбу, за знакомство и т.д. и т.п. То есть традиция, она в принципе сохранилась, но она видоизменилась и в Ереване, и на территории Республики Армении в целом. Очень многое в этом случае и в таком контексте зависит от того, какой тип семьи сегодня доминирует. Потому что в тех семьях, в которых живут в основном родители с малолетними детьми, сама организация застолья вот дома – это очень тяжелый процесс, потому что, в принципе, некому организовывать. И вот такие молодые семьи предпочитают вот организовывать весь этот процесс вне дома. В более традиционных семьях, в более многочисленных семьях предпочитают организовывать все это дома. Очень многое, в принципе, зависит также от финансовых возможностей семьи, потому что такие жизненно важные явления, как свадьба, как рождение ребенка, крещение ребенка, организация похорон, они становятся своего рода социальными маркерами. То есть человек путем всей этой пышности, всего этого абсурда, всей этой экзотики в первую очередь пытается подтвердить или повысить свой социальный статус в обществе. Если чисто как этнограф вот рассмотреть эту проблему, очень многое в кавказском гостеприимстве на самом деле очень тяжелая ноша для гостя. Потому что во многих случаях ты не знаком с культурой или с субкультурой, во многих случаях ты не знаком с меню, если можно так сказать, и просто ты вынужден принимать то, что тебе предлагается. Ты как бы становишься заложником того, что называем мы кавказским гостеприимством. Потому что мы не только угощаем иногда, мы заставляем есть то, что мы считаем исконно армянским, азербайджанским, грузинским, дагестанским. И бедняк, в принципе, обязан принять все то, что нами предлагается.
Да. Я хотел еще один вопрос задать Владимиру Кикилашвили. Владимир, вот Грузия долгое время идет по пути вестернизации. Я хотел спросить у вас именно о грузинской молодежи, не о среднем поколении, да, среднего возраста, а именно о молодежи. Она выглядит очень часто по-европейски. Как эта молодежь проводит свой досуг? Как у этой молодежи организовано застолье? Сохраняются ли там вот эти все элементы грузинского традиционного застолья?
Само собой сохраняются. Я вот слушал моих собеседников, вы как-то они так критически отнеслись к гостеприимству, что меня чуть
вы
не вдруг
встанете на его защиту,
нельзя,
да?
Да, да, так нельзя относиться. Что касается молодежи, то я преподаю в университете, вот именно в кавказской школе. И со всего Кавказа у меня студенты из Армении, прекрасная девушка, там еще из Азербайджана, из Дагестана, из Чечни, из Адыгеи, из Карачаева. Они просто без всяких предвзятых чувств приезжают ко мне на дачу. Это от Тбилиси 40 километров. Это бывший дом Сержика Параджанова, тифлисского художника, я бы сказал. Вот как-то мне попала эта дача в руки. Мы вместе со своими студентами ее отремонтировали. Со всего Кавказа были. Они в любое время дня и ночи приезжают, и у них нету проблем. Лезгин готовит лезгинский хинкал, авар, аварский хинкал. Та там готовит толму армянскую и так далее. И грузины, грузинские студенты тоже принимают такое же участие.
Традиции общие, да, помогают общаться людям друг с другом.
Да, тут нету вот того, что вот отрицательно это действует. А то, что касается там свадьбы и похорон, это другая традиция. Это уже не гостеприимство, это обязательство перед друг другом, как бы касса взаимопомощи. И, правда, она приобретает негативный характер. Но я говорю, что вот молодежь в Грузии и молодежь всего Кавказа, приезжающая в Грузию, она впитывает эту традицию и отдает свою традицию. У нас нету разговора, мусульманин ты, христианин, католик или, я не знаю, ламаист или буддист. Об этом даже речи не бывает. Просто какое-то, знаете, вот феноменальное чувство, что все рождены под одним солнцем. И, правда, когда-то мы говорили на одном языке, но отошли друг от друга, и наступает время, что мы опять заговорим на этом языке, на языке гостеприимства и уже наилучших традиций гостеприимства. Здесь нету, что ты лучше, я лучше, шутки такие есть всякие, но я хозяин, ко мне приходит гость, что у меня есть само собой, я предлагаю, но что он хочет, он тоже может взять из моих, у меня нету этого, 250 студентов каждый семестр, и просто на Новый год, вот вы не представляете, что и на Новый год, и на мой день рождения выступление, вот сейчас 9 июля было, понаехало столько студентов бывших моих со всего Кавказа, то есть кто со мной учился, кто у меня учился, вернее. И это было для меня такой радостью, абсолютно без всяких там предвзятых каких-то, вот, что он с подарком или без подарка, и даже нету этого представления, что вот обязан что-то подарить или принести, или что-то. Вот обнимка, поцелуй, радость, и затем следует тост. Каждый на своем, так сказать, языке, традиционально.
Спасибо. К сожалению, у нас время вышло. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Владимир Кикилашвили, профессор Госуниверситета ИЛИИ, кавказовед из Еревана Мхитар Габриелян, этнограф, и из Баку Хамид Хирисчи, писатель, публицист. Спасибо вам за участие в нашей программе. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.